Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Александр Пушкин-младший, сын великого поэта, родился в 1833 году. Он рос всеобщим любимцем. Отец души в нем не чаял и всегда являлся, чтобы трижды поцеловать свое дитя перед ночным сном. В 24 года Натали Пушкина овдовела, оставшись с четырьмя маленькими детьми на руках. Маша 4 года, Саша 3 года, Гриша 1 год и Таша 7 месяцев. Но, несмотря на статус многодетной мамы, Натали была безумно красивой женщиной, поэтому не могла остаться без мужского внимания. За ней ухаживали разные видные и богатые мужчины, например, дипломат Столыпин, князь Голицын, граф Петровский. И с радостью бы взяли ее в жены, если бы не целая орава маленьких детишек. Но на намеки и прямые предложения сдать малышню в казенный дом Натали говорила: «Кому мои дети в тягость, тот мне не муж». Поклонники быстро отсеивались. Но нашелся мужчина, готовый принять любимую женщину со всеми ее детьми. Речь о генерале Ланском. Петр Петрович Ланской был старше Натали на 13 лет. Свою новоиспеченную супругу он обожал и с готовностью принял ее сыновей и дочерей, как собственных. У генерала, между прочим, воспитывались двое детей от родного брата, брошенного женой, и трое детей от другого брата, который безвременно ушел в мир иной. Одной из этих детишек была кроткая и тихая Соня Ланская. С самого детства Саша Пушкин выделял маленькую Сонечку. Девочка была младше его на 5 лет. Сперва он дружил с ней по-братски, опекал ее, а потом влюбился. Когда Соне было 20, а ему 25 лет, влюбленные заговорили о женитьбе. Семья была только «за». Начались неспешные приготовления к торжеству. Саша и Соня были прихожанами храма конного полка в Стрельне. Венчаться они собирались именно там. Казалось, что вот-вот все и свершится. Но внезапно все испортил так называемый брачный обыск. Так именовали церковный документ, где был важный пункт о родстве. Супруги не должны были иметь родства не только по крови, но и по свойству. В итоге молодым людям отказали в венчании. Саша и Соня были сокрушены. Невеста глотала слезы от душевной боли и обиды. Александр рвал и метал, заявляя, что женится только на Софи или не женится вовсе. Священник остался равнодушен к эмоциям молодых. Он спокойно объяснял, что по степени родства они являются сестрой и братом. Неважно, что не родные, что не по крови. Кто знает, что было бы дальше с несчастными влюбленными, если бы не Наталья Николаевна. Она сохранила самообладание, добилась встречи с Александром II и рассказала ему историю любви своего сына к Софье. Государь был тронут рассказом, прислушался к тому, что родство не является кровным, и дал распоряжение уладить это щекотливое дело. Так как батюшка из церкви Стрельны на уступки не шел, то нашли другого, более сговорчивого. В итоге Саша с Соней венчались при Пажеском корпусе. Там жених когда-то учился. Влюбленные были очень счастливы, а вот батюшке о содеянном явно пришлось пожалеть, так как впоследствии митрополит прилюдно отказал ему в благословении. Прожили Саша с Соней 17 лет вместе. У супругов родилось 11 детей. Брак был удачным. Возможно, они бы жили, как в сказке, долго и счастливо, но, к сожалению, Соня не дожила и до 40 лет. Муж очень тосковал по рано ушедшей супруге и уехал воевать на Балканы. Спустя 8 лет он все-таки женился на барышне, которая была на 19 лет его младше. Во втором браке родилось еще двое детей. Брак оказался гораздо менее удачливым, чем первый. Юная жена постоянно плакалась на бремя большой семьи и свою несчастную загубленную жизнь. Не стало Александра Александровича в 1914 году, на 81-м году его жизни. Сперва его похоронили в фамильном склепе второй жены, а позже, по просьбам внуков-правнуков, перезахоронили рядом с горячо любимой им Соней Ланской.
Любви старинные туманы.
В этом городе все обман, все мечта и мираж, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться и прислушаться. Глухой полночью к зимней канавке приходит пушкинская Лиза. Скрывая лицо за траурными перьями шляпы и шелестя шелками, всегда без спутников, одна, ходит по улицам блоковская незнакомка. Многие из роковых и романтических историй, которые случались в Старом Петербурге, достойны едва ли не пера Шекспира. Многие растворились во времени и в туманах города и исчезли навсегда. Какие-то из них мы с вами вспомним. Весной 1910 года Анна Ахматова, изрядно помучив до этого Николая Гумилева многочисленными отказами, наконец дала свое согласие на брак. И вскоре после венчания счастливый новобрачный повез свою молодую жену, конечно же, в Париж, где еще недавно несколько раз кряду пытался покончить с собой, потеряв всякую надежду на взаимность со стороны возлюбленной. Той весной 20-летняя Анна Андреевна была особенно хороша, невероятно гибкая, высокая, белокожая. В Париже она носила узкое светлое платье и широкополую шляпу с белым страусовым пером. Говорили, что на улицах незнакомые мужчины без стеснения вслух восхищались ее очарованием, что для Парижа было делом обычным. В самом центре французской столицы молодожены частенько заходили выпить кофе или вина в кафе «Ротонда», где на стойках благоухали в корзинках румяные круассаны и багеты. Здесь всегда толпились завсегдатые – художники, скульпторы, натурщицы, актеры, журналисты, поэты и прочая богема Монмартра и Монпарнаса. Если не было иного дела, здесь можно было сидеть часами над опустошенным бокалом. Никто не требовал возобновить заказ. Именно здесь произошла нечаянная встреча мало кому тогда известной русской поэтессы Анны Ахматовой и подающего надежды 26-летнего художника Амедео Модильяни, живописного красавца, бедного итальянского еврея по происхождению. Он был в бежевом бархатном костюме, лоснящимся жемчужным блеском от старости, но в безупречно чистой голубой рубахе с небрежно повязанным шейным платком. Одежда сидела на нем с особым шиком. Он, казалось, бравировал своей бедностью, даже как будто любил ее. Среди богемной публики он носил прозвище «Тосканский принц». О нем говорили, что он способен увести любую женщину, какую только захочет и у кого захочет. Анна увидела Амедео, когда он что-то торопливо рисовал карандашом в синем блокноте. Время от времени он раздраженно вырывал листок и, разорвав клочки, выбрасывал. Она подошла и сказала по-французски: «Я тоже рву свои неудачные стихи». Он поднял глаза и обмер. Юный, тонкий, горбоносый профиль. Гибкая, как лоза, незнакомка, иностранка. Красавица? Да нет. Пожалуй, в ней было нечто более драгоценное, чем красота, одухотворенность. Они смотрели друг на друга и понимали, что ни он, ни она не смогут уже отказаться от того, что как гром с неба им преподнесла судьба. Позже Ахматова напишет: «Оба мы в страну обманную забрели и горько каемся. Но зачем улыбкой странною и застывшей улыбаемся? Мы хотели муки жалящей вместо счастья безмятежного. Не покину я товарища и беспутного, и нежного». Разумеется, Гумилев не пришел в восторг от этих нежданных гляделок, от слишком красноречивого флирта. Мужчины даже обменялись тогда чем-то вроде взаимных оскорблений, которые едва не превратились в потасовку. Вскоре свадебное путешествие пришло к концу, и супруги Гумилёвы возвратились в Петербург. Анна продолжала писать стихи, уже отравленные сладостным ядом зарождающегося парижского романа, хотя впоследствии Ахматова, заботясь о своей репутации, утверждала, что не посвящала Модильяне ни строчки. А Гумилёв, с нетерпением дождавшись осени, уехал в начале сентября в Африку, пообещав вернуться только к следующей весне. Ну что ж, в конце концов, он тоже поэт, и неведомые дали, и новые чувства тоже просятся в его стихи. Анна поступила на историко-литературные курсы. Но все равно все больше ощущала себя соломенной вдовой. Ей было по-настоящему одиноко. И вдруг письмо из Парижа. Письмо прямо в ее одиночество. Пылкое, нежное, сбивчивое. Моди, он не может забыть ее, он мечтает о новой встрече. А потом письма стали частыми, нетерпеливыми, и в каждом признание в любви. Гумилев вернулся из Африки только в марте 1911-го, и почти сразу у супругов произошла крупная ссора. Анне Андреевне представился случай ответить отсутствовавшему почти полгода супругу той же монетой. Она объявляет ему, что уезжает в Париж, где пробудет не менее 3 месяца. Амедео встретил Анну Андреевну худым, бледным, осунувшимся от своей богемной жизни, в которой было место и марихуане, и излишнему алкоголю, и бессонным ночам в окружении натурщиц. Однако для Ахматова ее страстный итальянец оставался самым красивым на свете. В это время Модильяне бредил Египтом. Он водил Анну Андреевну в Лувр смотреть египетский отдел, а потом рисовал ее голову в убранстве египетских цариц. Время, увы, не сохранило эти полотна. Изображение царственной головы в царственных уборах. Ближе к ночи влюбленные выходили из мастерской и гуляли под открытым небом. На всю жизнь остались в памяти Ахматовой эти прогулки под дождем и один на двоих огромный черный зонт, под которым заботливый Моди прятал ее от всего мира. В крохотной, заставленной холстами комнатке Ахматова позировала художнику. В то время Модильяне нарисовал на бумаге более 10 ее портретов, которые, по словам Ахматовой, сгорели потом во время пожара. Однако не исключено, что она просто скрыла их. Скрыла все, кроме одного, всем известного и растиражированного. А те, которые навсегда пропали, весьма красноречиво могли рассказать всю правду об их отношениях. «О, не вздыхайте обо мне, печаль преступна и напрасна. Я здесь на сером полотне возникла странно и неясно. Взлетевших рук излом больной, в глазах улыбка исступления, я не могла бы стать иной пред горьким часом наслаждения». Много лет спустя среди рисунков художника нашли 2 портрета обнаженной женщины, 2 нежных ню. В которых, без всякого сомнения, было явное сходство модели со знаменитой русской поэтессой. И эти рисунки стали подтверждением любви одинокого и бедного итальянского художника и замужней русской женщины. Покидая Париж, Ахматова была убеждена, что расстается с Амедео лишь на время. Однако судьба развела их навсегда. Я улыбаться перестала. Морозный ветер губы студит. Одной надеждой меньше стало. Одною песней больше будет. Через 7 лет после короткого романа с загадочной русской девушкой, читавшей ему свои стихи, слов которых художник понять не мог, он увлекся 20-летней Жанной Эбютерн, которая вскоре родила ему дочь. Они стали жить вместе и, как утверждали, счастливой семьей. Но все прервалось быстро и трагично. Через 1.5 года Амедео неожиданно сильно простудился и спустя месяц умер. Обезумевшая от горя Жанна, уже 8 месяцев носившая под сердцем его 2-го ребенка, не смогла перенести смерть любимого. Она выбросилась из окна, пережив Амедео лишь на 1 ночь. К 1922 году мир признал Модильяни великим художником. В наши дни картины его продаются за 15 и более миллионов долларов. В начале 60-х годов Ахматова написала: «Все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни, его очень короткой, моей очень длинной». На краткий миг столкнулись в пространстве 2 метеора, 2 планеты или даже 2 звезды, 2 солнца. Эта встреча дала русской поэзии прекраснейшие из стихов. Французской живописи так мимолетный очерк силуэта канатной плесуньи. Может быть, потому что Анна лучше умела брать, любила сильнее, была талантливей своего золотоглазого любовника. Так или иначе, стихи о любви к тосканскому принцу сделали ее бессмертной, даже если бы она ничего больше не написала, кроме исповеди о том, как и почему однажды на правую руку надела перчатку с левой руки. Историю любви Анны Ахматовой и Амедео Модильяни вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.
Любви старинные туманы.